написать множество. Да, несколько вариантов регулярных выражений, сопоставляемых с единственным символом. У нас есть повторитель, звездочка и вопросительный знак. Да, здесь еще не. Вот. И у нас есть операция группировки. Кроме того, у нас есть символы, которые отвечают за начало и конец строки. Скажите мне, если я что-то упустил. Да, и у нас есть эта самая альтернатива, которая, насколько я помню, в этих самых в регулярных выражениях, так, теоретических, присутствует оператор альтернативы, а вот почему-то в базовых регулярных выражениях его нет. Видимо, предполагается, что мы просто несколько раз выполним одну и ту же операцию, вот вам и альтернатива, реализованная руками. Вот, поправьте меня, если я что-то упустил. Плюс, спасибо. Значит, это еще повторители. Повторитель плюс и повторитель фигурной скобки. Да, там, возможно, с запятой. Вот. Ссылки, это уже, так сказать, не имеет отношения, да, вот, ссылки имеют отношение, это большой изврат. Они такие имеют отношение к тому, о чем мы сейчас говорим, и, может быть, стоит про это упомянуть. Совершенно справедливо. Вот эти самые скобки, обращаю ваше внимание, что ровно те же самые скобки, которые служат для группировки, в тех вариантах регулярных выражений, где используется ссылка, то бишь нужно запомнить некую часть строки, которая сопоставилась с соответствующим регулярным выражением, находящимся в скобках, вот в тех вариантах, где это нужно, каждая скобка нумеруется, каждая пара скобок нумеруется по порядку их появления в тексте регулярного выражения и соответствует соответствующему. И соответствует буферу такого же номера. Да? То есть первые скобки соответствуют буферу 1, вторые буферу 2 и так далее. Обратите внимание, именно содержимое скобок. То есть если у вас написано что-то в таком вот духе, скобки вот здесь вот плюс, да, то будьте уверены, что вы поступили довольно странно, потому что на самом деле в скобке у вас запомнится только первый кусок вот этого дела, а не все. Да? А для этого, для того, чтобы запомнить все, надо было сделать вот так. Понятно, да, о чем я? Что вот, вот в эти вот скобки с большой долей вероятности, кстати, это зависит от того, какой программист когда писал реализацию, о чем он думал в это время, так вот с большой долей вероятности, когда вы написали скобки А плюс снаружи, то в буфер номер, скажем, 2, да, вот это у нас бэкслэш 1, а вот это бэкслэш 2. Вот там А, Б. Так вот в бэкслэш 2 попадет А, Б и не более того, а бэкслэш 1 попадет А, Б, А, Б, ну, в общем, столько А, Б, сколько надо. Вот. Это к вопросу о ссылках, которые в самом регулярном выражении не встречаются или встречаются. Это тоже еще один вопрос, который надо себе представлять, что в принципе при использовании алгоритма обхода сопоставления регулярного выражения со строкой, с откатом, который мы в прошлый раз немножко обсуждали, то есть когда берется очередной кусочек регулярного выражения, сопоставляется со строкой, и дальше происходит дальнейший разбор, так вот при использовании этого алгоритма возможно такое регулярное выражение. Допустим, все тот же А, Б, ну, допустим, вот так вот, и в самом регулярном выражении ссылка. Да? Обратите внимание, это не ссылка на этот буфер в том месте, где происходит подстановка, как это мы делали в СЕДе, а прямо в самом регулярном выражении. Это называется, я забыл, как это называется, что-то типа бэктрекинг. А может быть и нет. Ну, или бэкреференсинг, или еще музыканты. Вот. Или еще что-нибудь. Неважно. Значит, смотрите, почему я про это вспомнил. Вот в случае, когда у нас происходит алгоритм распознавания регулярного выражения, устроен вот именно по тому принципу, который мы обсуждали в прошлый раз, а именно сопоставление куска регулярного выражения с куском строки с последующим дальнейшим обходом, а если обход был неудачный, возврат, то к тому моменту, когда мы сопоставили вот этому регулярному выражению какой-то кусок строки, Да? Мы действительно можем проверить, не является ли следующий кусок строки, не совпадает ли он. Но это, повторяю, истина только в том случае, если используется классический алгоритм сопоставления садка. Если же используется какой-то другой алгоритм, в частности, тот быстрый алгоритм, который предназначен только для поиска, без поиска с замены, то возможна такая ситуация, что мы к тому моменту, когда, вернее, не в тот момент, когда у нас встанет вопрос о сопоставлении вот этой большой строки, вот этого наглядного выражения, мы не сможем точно узнать, что у нас входит сюда. И, соответственно, не сможем точно указать, там, придумать какой-нибудь будет здесь шаблон. Да? И об этом вас немедленно вам расскажет соответствующая программа, использующая регулярное выражение. Допустим, программа, кажется, греб, а может быть и нет. В общем, будьте внимательны. Да? Вот использование ссылок на содержимое шаблона, на содержимое буфера в самом регулярном выражении, то есть ссылок на то, что уже есть, допустимо, но допустимо с некоторыми ограничениями, не всегда работает. Проверьте, прежде чем этим пользоваться, просто проверьте. Ну так вот, чтобы закончить разговор о регулярных выражениях, еще раз про первое регулярное выражение. У меня, правда, нет уже с собой шпаргалки, но я думаю, вы мне поможете, я уже рассказывал о многом. Значит, я рассказывал о чем? Я рассказывал о том, что есть команды, которые называются look ahead и look behind. Что это такое? Это команды вот этого класса, которые, не команды, а наборы символов, да, которые сами по себе не сопоставляются ни с одним символом в строке, то есть с подстановки матчинг не происходит, но все регулярное выражение считается нормальным только в том случае, если содержащее, вот то, что содержится в look ahead, например, да, ahead это вперед, то регулярное выражение, которое содержится в look ahead, поставилось с строчкой, следующей непосредственно за тем, что стоит в то, что стоит перед ним. Ну, короче говоря, мы вот писали что-то в таком духе там. АБ, да? Так? Или меньше? Не помню.
Нет, меньше,
с той стороны. А равно это в эту сторону, да? С этой, да? Да?
Там равно означает, что скака.
Да-да-да, еще бывает не равно. Нет, просто восклицательный знак. И тогда будет, да, совершенно справедливо. Так вот, вот это называется look ahead, и идея состоит в том, что все это регулярное выражение, все, обратите внимание, сопоставится с строкой AB, но при условии, что после нее стоит строка CD. Ну вот с этим оно сопоставится, а вот это будет доступно для последующего разбора. Там, допустим, точка звездочка CD. Вот это вот то одно и то же CD, вот здесь оно участвует в лук-ахеде, и, соответственно, не происходит подстановка. А вот здесь вот оно уже участвует в самом регулярном выражении и будет поставлено в отстановку. Да? И если бы этого не было, мы бы вообще так написать не смогли. Ну или, допустим, вот так вот, да? Чтобы быть более аккуратным. Только не точка звездочка, потому что точка звездочка это сожрет. Допустим, 0 звездочка. Хорошо, значит, еще раз все это удаляем и говорим, что у нас в перловых регулярных выражениях появляется такой класс этих самых, класс, не знаю, как сказать, инструкций, да, которые не осуществляют постановку, а осуществляют проверку условия. Их у нас 4 штуки, 2 вперед, 2 назад, то есть можно сделать look ahead, можно сделать negate look ahead, вот так вот. Что означает сопоставить вот все это со строчкой AB, да, AB только в том случае, если после нее не следует CD. Вот, и то же самое look behind. Когда, значит, вот так вот, да, по-моему, ZZ, да, там AB. И меньше равно, да, и вот так. Да. С указанием направления. Вот. Обратите внимание, что некоторые движки, реализующие регулярные выражения, например, не захотят, откажутся вам вот сюда вот вставлять регулярное выражение по некоторым причинам. Не помню по каким. В перле не откажутся. В ПЦРЕ, по-моему, можно в look behind вставлять что угодно. А некоторые откажутся. Что? Должна быть постоянная, а не переменная. То есть речь идет о том, что не все сюда можно воткнуть. Точку воткнуть можно, да, а точку и звездочку воткнуть нельзя, условно говоря. Вот. Значит, зачем это нужно? Почему я про это вообще вспомнил? Это нужно, особенно в случае негатив, когда вы хотите распознать некую строчку, при условии, что этой строчки чего-то нет. Вот написать обычным регулярным выражением ситуацию, когда чего-то нет, очень тяжело. В седе придется делать целых две команды. Одну команду на сопоставление с одним, другую команду на сопоставку с другом. И даже, может быть, сделать гулту для обхода, значит, третьей команды, которая в этом случае происходит. Вот. Но сед, повторяю, при условии, что у нас есть суперпозиция седов и их применение друг к другу, да, сед, в общем-то, можно из него сделать алгоритмически полный язык, да? Будет крупное извращение, но можно. Вот. Значит, это что касается предпросмотра. Значит, помимо этого, в перле есть всякие возможности. Например, вы можете обозначить группу скобочками, там, для того, чтобы ее сгруппировать, но сказать, что это не входит в карман, то есть такое незапоминающее группирование. По-моему, обычным вопросительным знаком это делается, или вопросительным знаком, не помню, врать не буду. Это нужно, понятно, для чего. Чтобы вам не сидеть и вот в таком регулярном выражении пинцетом не считать эти самые круглые скобочки, чтобы понять, какая там была 18 или 22. Вот. Значит, в перле даже есть, вообще говоря, такие места, которые управляют разбором. Вы вставляете, вы говорите, в это место разбор регулярного выражения прекращается, начинается заново. То есть сопоставили, нет. В перле есть даже условный оператор внутри регулярного выражения. В общем, все это я про это все рассказывать не буду. Вот. Но я забыл в прошлый раз упомянуть про еще одну достаточно часто требуемую группу, на этот раз модификаторов, которые используются в регулярных выражениях, собственно, не являющихся регулярными, а вот являющихся какими-то такими перловыми. И это модификаторы не жадные. Значит, по традиции правило самый левый, самый длинный, а точнее правило обработки модификаторов, вот этих вот звездочки, там диапазоны и так далее, которые называются самый левый, самый длинный, еще называется гриди. Гриди, жадные повторители. Почему? Потому что, когда мы говорим, что стоит звездочка, допустим, вот здесь где-нибудь, да, там, АВ звездочка, где она тут у нас стоит? Нигде не стоит. Вот здесь стоит плюсик, вот здесь стоит плюсик. Плюсик – это жадный повторитель. Если у нас вот такое вот регулярное выражение и все, то будет выбрана самая левая пара АВ, а в качестве сопоставления вот этого будет сопоставлена самая длинная подстрока, содержащая АВ. То есть вот самая длинная. И только при условии, что там дальше еще что-то стоит, ну, например, там, не знаю, что-нибудь АВ. Вот, да? Вот в этом случае оно отъест от вот этой самой длинной подстроки АВ одну пару вот для того, чтобы сопоставить его с этим. Ну, потому что иначе не произойдет подстановки. Вот. Иногда хочется, чтобы повторитель был наоборот нежадный. То есть, например, когда вы говорите скобочка, точка, звездочка, скобочка, давайте не такую скобочку, а какую-нибудь вот такую. Да? Иногда очень хочется, чтобы это было не от первой скобочки до последней. Да? Вот, ну не знаю, да? Не от первой до последней, а от первой до закрывающей. Вот здесь. Вот очень хочется иногда. В реальности это можно устроить довольно просто. Вот в таком примере это очень просто устроить. Сюда вот надо поставить вот что-нибудь в таком духе, да? чтобы тут внутри было ни того, ни другого, да, и, соответственно, вот она закроется. Ну, даже вот это лишнее. Вот так. Но наоборот лишнее. Спасибо. Вот так лишнее. Вот. Но понятно, что в более сложных примерах, я, собственно, не хотел на них задерживаться, но подумал, что поскольку я в прошлый раз все замял, надо немножко рассказать. В более сложных примерах такая штука не работает. Например, в ситуации, когда у вас вот здесь вот не один символ, а несколько, да, тогда мы начинаем прыгать look ahead, look behind, вся эта петруха начинает нам требоваться. Вот. Значит, вот для этой самой ситуации существует класс повторителей, который в перле, если не изменяет память, выглядит вот так вот. И не знаю, есть ли там фигурные скобки тоже с вопросительным знаком. Нет. Нету, да? Ну, значит, вот только вот эти. Которые как раз выполняют ровно ту самую функцию. То есть выбирается не самая длинная строка по возможности, вот именно в этом месте, а самая короткая. То есть правило самый левый, самый длинный при разборе вот такого атомарного регулярного выражения, ну, допустим, А звездочка, да? Правило самый левый, самый длинный превращается в правило самый левый, самый короткий. То есть для начала будет сопоставляться с пустой строкой, потом с А, потом с ААА и так далее. И как только у нас произойдет сопоставление нужное, оно в этом месте остановится. Да? То есть начнется не с самого длинного, а потом будет спускаться обратно в случае, если неудачное сопоставление было, а с самого короткого. В нашем примере из АБ состоящим, да, если здесь поставить нежадный повторитель, то вот эта штука сработает, вот если у нас вот это все регулярное выражение, и все, на АБ, АБ. Потому что плюс у нас означает один и более, самый короткий вариант это один, после него стоит вот этот вот, это другой, ну вот, собственно, и все. Вот. Значит, чем все это опасно, почему я признался, что вот до сих пор я это дело не освоил, а точнее сказать, не нашел в себе, ну, как бы это, подумал, что проще этим не пользоваться, чем к этому привыкать. Потому что, в отличие от регулярных выражений, собственно, регулярных, далеко не всегда можно однозначно интерпретировать, как вообще будет происходить разбор регулярного выражения, насыщенного лукахедами и нежадными повторителями. То есть это не очевидно, как он будет происходить. Более того, в иных случаях это не очевидно даже программе. То есть в зависимости от того, как написан алгоритм прохода. Вот. В частности, там есть всякие тонкости, связанные с понятием «самый длинный». Ну вот представьте себе ситуацию, да? Сложное регулярное выражение. В конце состоит нежадный повторитель. Сложное с вот такими вот делами. Ну, допустим, А, Б, З, 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 0. А? В смысле? А, плюс вопрос, да, спасибо. Вот. Вот что считать из них самым длинным? Самое наибольшее количество повторений или наибольшую длину строку? Ну, это я... Тут, может быть, есть ответ на этот вопрос, да? На более сложный вопрос ответ. Вот. Это первая проблема, что не всегда однозначно работает то, что вы видите. У вас может прийти такая строка, на которой вот, сложное регулярное выражение, насыщенное нерегулярными добавлениями, просто сопоставится неожиданным образом. А второй вариант состоит в том, что мы уже с вами видели, как легко написать базовое регулярное выражение, которое будет распознаваться вечно. Но уж такое вот регулярное выражение, которое распознаваться вечно, написать даже случайно можно очень легко. То есть даже, в общем, думая, что вы пишете что-то осмысленное. Да? Несколько путей, на каждом из них лукахед, на каждом из них еще что-то, внутри лукахеда еще одно регулярное выражение, и поехал. Вот. Потом еще ссылочка, /1 куда-нибудь вот туда. В общем, сложная штука. Тем не менее, я безоговорочно признаю и за лукахедами, и за нежадными повторителями право на существование, в том смысле, что есть достаточно внятный класс задач по обработке текстов, где без них очень сложно, и приходится вместо того, чтобы использовать единственное выражение, писать целую программу на там, сети, АВК, Перли, на чем-то. Программу. Вот. Может быть, имеет смысл освоить ПЦРЕ и не мучиться. Да, значит, я, кажется, писал это словосочетание ПЦРЕ. Perl Compatible Regular Expression. В какой-то момент создатели разных языков программирования решили, что надо, ну, наконец, пресечь вот эту дурацкую практику, когда каждый программист выдумывает свою собственную реализацию регулярного выражения и ею пользуется. Вот. Ее пресекли в части базовых и расширенных выражений, написав GNU-regex библиотеку. Есть там свои проблемы, но, по крайней мере, теперь вы можете просто с ней собирать свои программы, и они все будут одинаково распознавать эти самые выражения. Ну, а что касается Perl, то поначалу был Perl, потом начали придумывать каждый свои, в Vim свой, там в Python раньше был свой, сейчас вроде бы переписали это на PCRE, или переписывают, или в 3000 это будет на PCRE. В общем, согласились, что PCRE это правильно, давайте все будем его использовать. Все, на этом я отчасти закрываю вот эту тему просто для того, чтобы дать место другу. У нас, как я понимаю, остался... Да, конечно. Давайте сначала про маски расскажите. Я не знаю, что это такое. А, я понял. Да, давайте я не буду на эту тему вам отвечать, и вернее не так, вы же вопрос не задали, да, вы только назвали некий термин, мне... Значит, если мне не изменяет память, вот эта штука, есть, ее описание есть в третьей редакции Фридла, вот, где рассматриваются вот такие совсем суровые отклонения, да, и там Perl regex занимает чуть ли не третью часть книжки. Вот, ну, знаете, да, Фридл, это мастер regular expression, в народе именуемый МРЕ. Вот, значит, честно сказать, я один раз это читал, я посмотрел, как это работает на примерах, я не понял, когда в жизни мне лично это пригодится, но я и не занимаюсь ничем таким, вот никакой массовой обработкой извращенных текстов, таких больших, в большом порядке, я не занимаюсь. Моя задача администратор, да, там, конфиг-файлы. В общем, я знаю это только теоретически. Вот. Нет, ничего не буду сказать, извините. Так, ну вот, значит, давайте мы определимся вот с чем. У нас, как я понимаю, осталось... Сколько занятий? Два? Включая сегодняшнее. А, в седьмом у нас можно будет что-то сделать, да? Значит, три. Ну, отлично. Тогда мы что-нибудь еще придумаем на 14. Значит, смотрите, какая штука. Мы тут с вами с давних пор занимаемся тем, что называется программное окружение Linux. По крайней мере, концепция именно такова, да? И между тем мы очень мало посвятили времени разбору всяких других утилит, не похожих на Shell. Да, конечно, Shell это чуть ли не самая главная программа, которой пользуются все и всегда. Но если вы помните, где-то с самого начала был разговор о том, что Shell в первую очередь является именно Shell, оболочкой. То есть средством интеграции разнообразных утилит, да, которые есть в типичной Linux-системе или которые туда можно добавить самому. Тут стоит сделать два замечания. Замечание первое состоит в том, мы, кажется, про это говорили, что никакого универсального свойства растворить все названия и все назначения утилиты в растворителе, потом влить в голову отдельно стоящего линуксоида нет. То есть вот выучить, как мне пишут иногда, пришлите, пожалуйста, список всех команд Unix. Вот. Да, значит, список всех команд Unix может состоять там из 15 тысяч наименований или что-нибудь, там, нет, не 15, все-таки, 5, ну неважно, да. Это не тот список, вот, который можно выучить. Соответственно, так или иначе, всякий раз, когда у вас встает некая задачка, надо для начала начать с того, надо, чтобы поискать соответствующий инструмент для ее решения. При этом любого человека, который встал на путь вот, пользования командной строкой, поджидает такой вот выбор. Да, за каждым углом он притаился и смотрит выпуклыми глазами. Вариант первый. Шарить в документации до тех пор, пока вы не набредете на соответствующую утилиту, которая просто решает вашу задачу конкретно. Вариант второй – плюнуть на все и написать это на Perl. Там. Ну или на Shell, на ВК, кому что роднее. Да? На Python, там, не знаю, на C++. Вот. Чем хорош вариант первый? Как минимум двумя вещами. Значит, первое, если вам задача это вообще встретилась в жизни, да, вот вы вдруг решили из командной строки, там, не знаю, выковырить третью колонку из файла, состоящего из слов, разделенных пробелами. Вот у вас файл выглядит как слова в колонках, да, причем колонки такие, разделены одним пробелом. Колонка, пробел, колонка, пробел, колонка, пробел. Да? И вот вам нужно выковырить из файла третью колонку. Вот. Вы некоторое время порылись в документации и нашли такую программу, которая называется CAT. Не будет с программой CAT. Да? CAT. Которая предназначена ровно для этого. И что-нибудь типа минус фы. Нет, не фы. D. Правильно. Совершенно справедливо. Минус D / пробел. Минус мне фы 3. Все, файл. Программа, задача ваша решена. Значит, вполне возможно, что если у вас перед вами такая задача встала, да, то она перед вами встанет еще раз и еще раз. Это значит, что вы должны так или иначе сэкономить себе время на решение подобного рода задач, а именно сэкономить его простым способом. Запомнить, что есть такая утилита CAT. Вот не запоминайте все 2000 утилит, которые у вас, а запомните именно эту, потому что она вам встречается. То есть, с одной стороны, потратить время на шарение в документации, причем это у вас, обратите внимание, это вам не классический Unix, это Linux, где, из чего следует, что соответствующий пакет может быть просто не установлен. Вот, например, какой-нибудь патч. Вот программа патч далеко не всегда установлена в обычных дистрибутивах. Зачем пользователю что-то патчить? А GCC тем более. GCC тем более. Вот. Ну да, например, в Altini в десктопе нет никакого GCC. Вот. Значит, а Python, слава богу, есть. Потому что на нем что-то написано просто. А ладно, значит, да, то есть вы тратите время на то, чтобы еще раз, так сказать, окинуть взором то пространство информационное в вашем дистрибутиве, которое для вас заведено, да, найти нужный инструмент и его, так сказать, освоить. Альтернатива. Вы берете в руки ваш любимый язык программирования и по-быстрому сами себе пишете маленький такой велосипедик. Вот, одно его колесо будет квадратное, конечно. Ну, у любого велосипеда изготовлено собственноручно, да, там первое время выходят квадратные колеса. Вот. То есть там есть три периода, да. Первое время у вас выходят велосипеды с квадратными колесами, в конце концов они начинают выходить с круглыми. А второй период, это когда, что бы вы ни делали, хоть там, не знаю, часы с кукушкой, у вас все равно выходят велосипеды с круглыми колесами. Вот. Значит, да. И только потом, значит, вы достигаете высот программирования, хотя непонятно, может быть, вам стоило идти там уже программистом работать в это время. Вот. Значит, да. И иногда это, в общем, тоже достаточно легко делается, тем более, что Perl это язык такой мега-универсальный, и на нем можно написать команду в 2-3 строчки, которая будет делать то же самое, что делает вот эта команда. Нет, на Perl это можно сделать чуть ли не короче, чем здесь написано. Или на АВК. Да, АВК будет выглядеть примерно так же, да? Вот эта команда лучше, чем вот эта команда, тем, что АВК разделяет слова по-шельному, то есть она их разделяет разделителем, любым последовательным количеством разделителей. Вот если у вас встретится где-то два пробела в вашем файле, то с точки зрения программы CAT это будет пустая колонка, ограниченная с двух сторон пробелами. А с точки зрения АВК это будет просто один такой большой разделитель из двух пробелов. Вот. Значит, про себя сразу скажу, что по непонятным лично мне сейчас причинам я предпочитаю первое второму. То есть мне интереснее порыться еще раз в своем дистрибутиве на предмет найти там что-нибудь полезное, чем в очередной раз хвататься там за C, C++, Shell, Perl, AVK, Python, там, что угодно. И это не означает, что я вот, ну, всегда вот до посинения это дело ищу. Понятное дело, что чем задача реже встречается, чем она более специфична, тем больше смысла ее самому программировать, вместо того, чтобы пытаться найти, значит, соответствующее решение. Ну и тем не менее. Вот. Вот, собственно, некое предуведомление. Я сейчас буду рассказывать о каких-то программах, каких-то командах, которые я сам часто использую. Среди них могут попадаться очень часто использованные, так сказать, в жизни, а могут попадаться довольно редкие. Я не знаю. Да? Значит, некоторые из них мы уже знаем. Еще есть сет. Кстати, на сете это будет несколько более сложная штука. Поскольку сет сам на поля не разделяет, да? То что надо сделать? Да, давайте мы сет минус р сразу скажем. Что у нас там? Не пробельные символы. Дальше у нас пробельные символы. Только плюс здесь. Вот здесь вот плюс. И тут тоже плюс. Надо плюс скобки писать, потому что 2. Да? О! Еще раз такая же, та же самая фигня. Давайте я не буду писать. Копи-пейст все знают. Ну вот это вот все. Нет, не вот это. Нет, тут интереснее. А, нет, все правильно, вот это. Не правильно. Да, да, все-таки напишу. Это все быстрее, чем писать, объяснять, что такое фигня, да? А? А, вот это лишнее. Нет, вот так. Да? О! Бэкслэш 2. Бэкслэш S можно без квадратных скобок, да? Где как? Вообще, так сказать, вот тут есть одна забавная штука. Вот здесь на самом деле надо писать двоеточие. Вот так вот. Какой же разумный человек будет писать так много букв, если можно писать мало? Вот. Ну, как видите, кстати сказать, вот вам одна из, так сказать, один из результатов соблазна. Я попытался воспользоваться уже, так сказать, более или менее другой программой, предназначенной, возможно, даже для других целей, и, пожалуйста, у меня программа увеличилась в 3 раза. Нажаю, будет еще больше. Вот. Просто надо всегда, так сказать, соотносить в голове объем работ, который вы затратите, с эффектом, который будет достигнут. Хорошо. Значит, обращу ваше внимание на такую, ну что ли, родового порядка замечания, а именно, что такие сборники нужных утилит, которые, как правило, бывают нужны в командной строке и вот где-то там. Они, по крайней мере, у нас в Альте, а я так думаю, и в остальных местах отчасти тоже, они собраны в пакеты, которые кончаются на слово utils или на слово tools. Я это сегодня проверил. Короче, вот так вот, да? Пакеты с вот таким названием. Вот. Например, большая часть программ, которые мы чаще всего используем в повседневной жизни, лежит в пакете CoreUtils. CoreUtils – это вообще такая базовая дистрибуция, без которой вообще не мыслится ни одна нормальная Linux-система. Но помимо CoreUtils есть еще, например, FindUtils, TextUtils, DiffUtils. Вот. Кажется, патч теперь тоже называется PatchUtils, потому что их там несколько. Ну и всякие другие Utils, а также всякие другие Tools. Среди них будет очень много, по крайней мере, опять-таки у нас в Альте, довольно много всяких специфических utils и tools. Ну, например, для работы там с Ogworbis, там, со звуком, с чем-то еще. Но, тем не менее, ну, вот так вышло, что они там. Даже, например, вот есть пакет для работы с образами и дискетами всякими досовскими такими вот, который называется mTools. Вот он не DOS-Tools, а M-Tools. Значит, чем он лучше, чем монтирование, копирование и так далее? Вы можете напрямую работать с образом, прямо сказать, что скопируйте мне, пожалуйста, файлы вот в этот образ дискеты. или в этот образ диска, а потом с этого диска загрузить виртуальную машину. У меня так работает железка, которая запускает в виртуальной машине досовские разные вещи. Он их туда копирует и запускает. Вот. Да, теперь, собственно, немножко, так сказать, списковых структур разных, да? Часто бывает нужно разбирать на части полное имя файла, чтобы отделить у него имя каталога от имени файла. Для этого существуют прекрасные программы BaseName и DirName. Не всякий. Понимаете, да? Одно дело, а другое вот... Вот, значит, мания, не мания, а нами. Вот. Значит, первый из них отделяет имя файла, а второй из них отделяет имя каталога. Бывает очень часто нужно для того, чтобы потом с этим именем файла и именем каталога что-то сделать. Вот. BaseName, DirName. Сюда же можно отнести, допустим, утилиту RealPath. Это утилита или это билдинг какой-то шеринг? У меня такое ощущение, что если это шельный билтин, то он, по-моему, позиксовый. А, все, userbin, прекрасно, это утилита. И что она делает? Она из имени файла делает его полное имя, причем, если он является ссылкой, то она по этим ссылкам ходит. Помните символьную ссылку? Да? Символьная ссылка – это специальный такой файл, в котором хранится способ его подменить его имя одно на другое. Да? Там, допустим, имя файла в другом месте. Здравствуйте, Павел. Да. Ну ладно. Значит, ну так вот, пресловутый RealPath очень удобно как раз для того, чтобы убедиться, вернее, чтобы в результате получилось не просто имя файла, а, во-первых, имя того самого файла, с которым вы работаете, а не какой-то ссылки на него, или ссылки на ссылку на него, да? А во-вторых, имя в каноническом формате, состоящем из имени каталога, имя. Вот. Кстати сказать, для того, чтобы прочесть содержимое ссылки, есть еще отдельная программа ReadLink. Уж не знаю, кому она нужна, я ее пользовался. Она просто выдает содержимое соответствующей ссылки, если это ссылка. Если не ссылка, не выдает ничего. Вот. Обратите внимание, что мы сейчас возвращаемся к той самой несколько идеализированной концепции, когда Linux у нас представляется системой, все объекты, которые представляются либо в виде файла, либо в виде процесса, а фактически в виде файла, потому что у нас есть виртуальная файл-система /proc, где содержится вся информация про процесс. Вот. То есть все объекты представлены в виде файла, и для того, чтобы, в идеале, для того, чтобы управлять системой, нам нужно иметь всего лишь две группы утилит. Или, скажем так, утилиты, относящиеся к двум группам сущностей. Те, которые работают с файлами, и те, которые работают с текстами. А именно потому, что файл содержится, по большому счету, вернее так, по возможности, там содержится именно текст. Ну и список файлов тоже является текстом, разумеется, да. То есть утилита работы с файлами, утилита работы с текстами. Кстати сказать, именно по этой причине большая часть того, о чем мы сегодня вот разговариваем, да, входит либо в комплект Core Utils, либо в комплект File Utils, либо в комплект Text Utils, еще есть Find Utils, да, который тоже работает с файлом. Так, теперь, значит, относительно работы с самим файлом. Ну, мы знаем утилиту cat, да? Мы знаем утилиту cat, раз уж пошло на то, пошла такая об этом разговор. Вот. Для того, чтобы откусить начало файла служащей утилиты head, конец утилиты tail. Мы об этом, помню, даже говорили в какой-то момент. Вот. Там, значит, речь идет о работе построчной. Да? Вот мы откусываем начало файла, откусываем конец. Если мне не изменяет память... Нет, она мне изменяет, не помню. Вопрос. Нужна ли утилита для откусывания середины файла? Понятно. Суперпозиция head и tail. Разумеется. Разумеется. Учитывая, что tail умеет откусывать хвост определенного размера, скажем, три строчки, так и откусывать хвост любого размера, но, скажем так, пропускать такое количество от головы. Да? Тут tail там плюс 3, это означает, что все начинается от 340 до конца. Вот после этого уже откусывание середины файла не представляет проблем. Вот. Что, есть еще целая группа текст utils всякие, там есть куча разных утилит, типа join, call и так далее. Я из них пользовался в своей жизни часто только одной. Нет, join у меня тоже пользовался. Напишу еще join. Вот. Есть, это довольно забавная штука, позволяющая два файла слить в один построчно. Будет сначала строчка первого файла, строчка второго, строчка первого, строчка второго. Довольно удобно, чтобы там что-то такое вот конструировать по ходу. А может быть даже и не только второго, а также третьего, четвертого и пятого. Вот. Paste. Ну, наконец, немножко особняком от всей этой братьи стоит утилита DD. Да. Это такое старое-старое изобретение, оно настолько старое, что у него, как у программы PS, ключи не начинаются на минус. Вот. То есть вот как изобрели так давно, когда до того, как изобрели, что ключи вообще должны отличаться от параметров. Вот. Почему оно вообще используется вместо там cat и прочего? По одной простой причине. Утилите DD вы можете сказать, начиная с какого места в файле его выдавать. Да, что такое DD? DD и по умолчанию работает как cat. Только там надо руками сказать, откуда писать и куда. Причем в довольно извращенном формате. Input файл равняется входной файл, output файл равняется выходной файл. Именно так и никак иначе. Вот. Так вот, DD работает примерно как cat. Но, в отличие от CAT, ему можно сказать, с какого, скажем, блока начинать это самое копирование, каким заканчивать, или сколько штук. Или, например, допустим, можно сказать, что блок size, BS, равняется там 2048, count равняется там 10. И вот вам будет 10 записей по 2048 байтов скопировано из файла вот этого, файла вот этого. Ну и так далее. Почитайте. Значит, соответственно, можно вписать в файл не сначала, а с середины, там, с помощью программы skip и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А? Я... Что это такое? Вон у нас ман есть. Я же признался, что я им не пользовался. Да, я его вспомнил, но не пользовался. Да, сплит у меня чуть дальше. Сплит это штука, которая хакает файлы, а это, которая их преобразует. Ну и чего? Понятно. С одинаком чего? Какой-то суффикс используется. Вот поэтому я и не понял.
Там есть, выделяется какой-то столбец, поэтому появляется какой-то перебор.
Проехали. Не буду рассказывать про Джейн. Нет, там есть, значит, несколько утилит, которые работают с текстами, как с табличками базы данных. Не одна. А. Наверное. Там есть еще транспонирование, там есть какой-то permuted индекс. Я этим всем пытался в свое время пользоваться, выяснилось, что там какие-то странные ограничения на содержимое этих файлов. Что непростой должен быть файл, чтобы он под этим всем работал. Я это дело забросил. Поэтому Джой я вычеркну из списка. Вот. Значит, поехали дальше, а то у нас время. А, ну время наше есть, кстати. Давайте действительно, у нас помимо файлов, штук, которые просто расковыривают файлы, есть программы типа Split или C-Split. Split и C-Split. Split просто пилит файлы на части равной длины. То есть один файл пилит на части равной длины, при этом эти части будут называться файл, точка какой-нибудь префикс. Там, как правило, из букв он состоит. Если он считает, что файлов будет, допустим, 20, значит, там будут однобуквенный префикс. Если он считает, что их будет 100, значит, двухбуквенный там. Ну, понятно, в общем. Вот. Если мне изменяет память, можно распилить как на заданное количество частей, так и на количество, на неизвестное количество частей заданного размера. Вот. Прям вот просто вот по ровну. Так? Не знаю уж зачем. Раньше для того, чтобы на дискетке записывать, а сейчас я даже не знаю, зачем это можно. А, на RapidShare, чтобы влезал. Да, логично. Вот. Кстати, месяц назад в Git научился нормально скачивать файл с RapidShare, чтобы я знаю. Переименовывать их как надо. Вот. там такой есть ключик, такой, типа, смотрите на, смотреть на поле FileName в HTTP-заголовках. Вот. И оно работает. Что касается C-сплит, то это так называемый контекстный сплит, который предназначен для выковыривания из файла куска или разбития файлов на куски, в зависимости от того, в каких строчках какие регулярные выражения встречаются. Ну, условно говоря, там, если у вас файл разделяется на странице там, этим самым символом перевода формата, backslash F, он же Ctrl-L, да, то вы можете его порубить именно по тем местам, где Ctrl-L на странице. И регулярное выражение при этом будет состоять из одного единственного символа Ctrl. Вот. Ну, в общем, вот читайте мам. Я вот помню, что я им пользовался, но последний раз очень давно. Вот. Значит, теперь относительно программ, которые файл слегка преобразуют. Ну, самая такая часто используемая программа Sort. Когда вы сортируете, обратите внимание на два существа. Да, что она делает? Она сортирует файл по строкам в лексикографическом порядке. По строкам. То есть сортируются строки. Да? Вот что сортируется? Строки. Ну, как в базе данных. Да, вот в базе данных у нас есть записи и поля. Вот записи сортируются, строки. А обратите внимание на три вещи. Первая вещь это, что сортировка происходит по... На четыре вещи. Первая вещь, это что сортировка происходит в лексикографическом порядке. То есть, если у вас есть 1, 2, 9, 10, 11 и так далее, то догадайтесь, как будет выглядеть сортированный файл. 1, 10, 11. Ну, понимаете. Это в случае, если вы не сказали sort ключ к минус n. Который сортирует в порядке, ну, то есть воспринимает поля как эти, числовые. Второе, об этом мы уже с вами говорили, обратите внимание, что в зависимости от того, какая локаль установлена у вас в системе, точнее, в вашем окружении, да, вот в том месте, где вы запускаете программу SOR. Вот чему равен LC collate? Если не ошибаюсь, именно collation, да, тут роль играет. Вот. Не помню точно, можно это проверить экспериментально, да? В зависимости от этого меняются результаты сортировки. Например, если вы хотите отсортировать русский текст по русскому алфавиту, то если у вас при этом collation стоит, вернее, локаль стоит, допустим, POSIX или там C, то у вас будет A, B, C, D, это в случае, если это Q8, кодировка. А в случае, если будет, если кодировка это самое UTF-ное, я даже и не знаю, что будет. Вот. То есть там. Если же у вас стоит локаль русская, то у вас будет все очень хорошо. Будут сначала А, Б, В, Г, Д и так далее. Но зато латинские буквы, а также, кстати, и русские, не будут различаться в размере. То есть большие идут за маленькими. А, А, Б, Б. Помните, мы говорили о том, что вот такое регулярное выражение соответствует 50, сколько там, одной буквы латинского алфавита. Вот. Ну, короче, туда... Z большой туда не влезает, кажется. Z маленькая, да, вот Z маленькая туда не влезает, вот оно. Или А большой не влезает, не помню. Я помню, что одно из них туда не влезает. Вот. То есть так делать нельзя. Значит, да, это второе замечание. Третье замечание. Обратите внимание, что команда sort сортирует строки сообразно с полями. И вы вполне можете отсортировать, скажем, принимая во внимание только поле с третьего по пятое, там, и как-то так. Есть соответствующий ключ. Минус K. От слова key. Какое из полей является ключом? Ключевым. Вот. И, наконец, четвертое замечание. Обратите внимание, что по умолчанию сортировка в сорте нестабильная. Что это значит? Это значит, что если у вас встречаются строки, у которых вы сортируете, скажем, только по первому ключу, а второй и третий у них как-то отличаются друг от друга, то они вполне могут переставиться местами в результате сортировки в случае, если первый и второй у них совпадают. Понимаете, да? Нестабильная сортировка, которая не сохраняет последовательность строк в случае, если в исходном файле, в случае, если ключи уже отсортированы. Или, вернее, что если они совпадают, да, в случае, если вот эта перестановка возможна с точки зрения сортировки. Почему нестабильные? Алгоритмы нестабильной сортировки в очень многих случаях гораздо быстрее, то есть, ну вот быстрее. Строг имеется в виду. Потому что понятно, что там везде этот алгоритм. Вот. Что же касается, да, ну, соответственно, есть ключ к минус S, который это дело исправляет, и сортировка становится стабильной. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы вы, вот, вы взяли файл, отсортировали его по одному критерию, потом что-то из него сделали, поменяли, вынули, засунули, отсортировали по другому критерию, чтобы строчки, которые изначально были уже упорядочены, чтобы они не перемешались. Ну да, да, то есть по одному ключу, потом по десятому ключу, бац, у вас все, что по десятому ключу было одинаково, перемешалось там в непонятном порядке. Вот надо использовать стабильную сортировку. Так, значит, помимо сорта, что, какие еще у нас есть программы, которые что-то делают с файлом? Ну, парные к сорту есть программа Unique. Кстати сказать, у сорта есть ключик минус U, который занимается тем же, чем занимается программа Unique. Значит, программа Unique просто выводит либо все строчки в файле, исключая повторение, то есть только те, только, так сказать, только разные строчки в файле, в отсортированном, прошу заметить, файле. То есть Unique работает с файлом, который уже отсортирован, в котором все одинаковые строчки стоят рядом. И вот она выводит только строчки, которые являются разными. Но она еще может посчитать количество одинаковых строчек, может вывести вообще только одинаковые строчки, или, например, только разные, то есть те, которые одинаковые, не вывести вообще, ну, читайте map. Короче, она занимается тем, что работает с одинаковыми строчками в файле, повторяю, в отсортированном, то есть в том случае, когда они стоят рядом. Если они стоят не рядом, есть ключик минус U команды sort, который делает ровно то же самое, сортирует, а потом делает, так сказать, ну, выбрасывает оттуда. Что оттуда выбрасывает? Ну, что надо, то и выбрасывает, короче. Вот. Но Unique, он более функциональный в этом смысле. Есть еще какая-то команда, не знаю, зачем я ее выписал, которая называется. А, я ее не выписал. Ну и отлично. Потому что я не знаю, что она делает. Вот. Так я же ее не выписал. Вот. То есть идея стоит в чем? Я рассказываю только про то, чем я действительно пользуюсь. Поэтому я могу вполне. Что я сделал? Я взял, посмотрел, у меня есть вот такой каталог BIM, в котором есть куча всего, что я уже написал. Я оттуда просто выписал все утилиты, которые я использую. Выбросил оттуда наиболее одиозные. И вот рассказываю. А я про них расскажу на последней лекции. Вот, значит, ну из этой же темы. Ну такая совсем программа простая, которая называется вот так. Как вы думаете, что она делает? Нет, а если сравнить с программой CAD? Вот. Она файл переворачивает задом наперед. Зачем это нужно, не знаю, но один раз я это делал. А?
Логи, например.
Ага, логи переворачивать. Хорошая идея.
Нет, например, с переименованием рекурсивных каталогов. Рекодировка.
Ну, у Find есть соответствующий ключик минус def, который делает все, что нужно. Есть find минус depth, который выдает их в правильном порядке. Ну, это, да. Хорошо. Значит, помнится, мы пользовались вот такой по командой tr для того, чтобы менять буквы на буквы. Даже целый диапазон. Я и тоже пользовался, да. Значит, у него три варианта. Или два. Ну, условно говоря, что заменять? На что заменять? Это вот первый вариант. Причем вот это вот у нас группа символов, просто группа символов. А вот это у нас, если не ошибаюсь, символ один или же несколько, я не помню точно, которые последовательно, то первый, то второй, то третий вставляются. Там как-то так по-извращенски это сделано. Вот. То есть это не сет, да? Это такая более простая команда, никакого регулярного выражения, просто символ на символ. Это как команда Y в сети. Вот. Значит, другой вариант, вы можете запустить tr-d, и у вас тогда просто будет удаляться то, что здесь. Я ее использовал для того, чтобы получить остаток от имени файла, состоящий исключительно из безопасных символов, убить оттуда всякие слэши, еще чего-то, получить такое извращенное имя файла. Ну, более-менее уникальный из этого. Что? Да, так же. Вот этот замечательный пример, который после обратной перекодировки дает rm-rf, был написан именно с помощью перлового tr. Ну, там чуть ли не одна команда Y тоже как сесть, так и вперед. Значит, кстати сказать, я забыл выписать, а, наверное, стоило. Я уже забыл, что стоило выписать. Что это будет В? Извращенный. Забыл. Ну ладно, хрен с ним, забыл, значит, не стоило. Про командочку ВЦ мы уже... вспомнил. Нет, забыл. Все, про командочку ВЦ мы уже с вами говорили. Она считает строки, символы, слова. В основном интересно про символы и про строки. Кстати сказать, в последнее время она еще научилась читать буквы. Мы помним, что у нас есть многобайтные кодировки. Буквы научилась читать, чарты. Вот. То есть не байты, а символы, да, вот говоря по-русски. Да, одно слово более... Да. Говоря по-русски, короче, не байт, а символ. Да бог с ним. Значит, это что касается программ, которые что-то делают с файлом. Правда, есть еще программа, моя любимая, которая называется HexDump. Вот. А еще есть к ней парная OD. Они делают примерно одно и то же. По мощности примерно одинаковые. OD входит в Core Utils, HexDump входит в какие-то другие Utils. Вот. Но почему-то вот, когда я начинал, УД не было, а HexDump был. Или УД было, но оно было очень убогое, умело только восьмеричный дамп выдавать. И то, и другое, не трудно догадаться, что делать HexDump. Выдает шестеричный дамп файл. Вот. В формате HexDump-C большое, по-моему. Большое. Минус C большое. Вот это не просто шестеричный дамп, а такой, как мы все привыкли видеть. Сначала идет адрес, потом идут текстовые представления, причем все непечатные символы заменяются на точки. А потом идет справа, наоборот, потом идет шестеричный дамп, а потом идет справа еще и текстовое представление. Достаточно удобный формат, чтобы в нем что-то делать. Вот. Просматривать и так далее. Очень часто бывает нужно для того, чтобы заглянуть, например, внутрь файла, который не текстовый. Вот если вы кат на экран сделаете, вы выясните, что в обычном исполняемом файле много управляющих символов, оказывается, есть. Вот. Вот некоторые делали, я вижу. Вот. А если вы сделаете HexDump, вам все это нипочем. Есть еще одна программа, которая вообще принадлежит к другому классу программ. Правда, этот класс тоже кончается на Utils. Она входит в пакет bin-utils. Программа называется Strings. Очень полезная программа для того, чтобы опять-таки просматривать бинарники. Она умеет заглядывать в бинарники, знает, где там лежит секция данных бинарников, и оттуда выковыривает все текстовые сообщения. Ну или то, что может быть воспринято как текстовым сообщением, потому что понятно, что любая строка, кончающаяся нулем. Там есть несколько разных опций. Например, она умеет шарить по, кажется, паскалевскому коду, где как-то по-другому эти строки заканчиваются. Ну, в общем, идея состоит в том, что для того, чтобы заглянуть в бинарник, довольно полезная программа. Эти линуксоиды, они так устроены, они иногда в документации даже не пишут, как называется конфигурационный файл. Зато с помощью программы Strings мы его сами увидим. Их надо развернуть, надо там погребать, грепать неизвестно что. Мы же не знаем, как называется этот файл. Вот ETC разве что. А там ETC, там будет define conf.dir ETC. Дальше что? Гораздо проще вот сказать strings и погребать такие ETC оттуда. Ну, понятно, что это, и в исходники тоже можно залезть, но вот... Я понимаю, что это не виндузовая программа, где никаких исходников нету, да, я понимаю. Ладно, поехали дальше. Значит, это вот что касается программ, которые что-то делают с файлом. Да? Теперь, что у нас еще... Да, у нас еще есть программа, которая что-то делает с файловой системой. Ну, хотя бы Find, да? И мы чуть позже про него расскажем. Сейчас я посмотрю, как у меня в плане нарисовано. В плане у меня нарисовано, что еще у нас не закончено. Значит, помните, мы решали такую относительно простую задачу, как выковыривание регулярного выражения из строки. Седом мы его оттуда выковыривали. Ну, не регулярное выражение, а под строки, из строки, соответствующие регулярное выражение. Я вспомнил, что есть еще команда экспорт, которая предназначена, когда-то давно она была предназначена для вычисления арифметических выражений, вот, она весьма неудобна для вычисления арифметических выражений, потому что у нее каждый параметр, вот, то есть для того, чтобы сложить 1 плюс 1, написать 1 пробел плюс пробел 1. А уж чтобы умножить, надо еще и закавычить этот плюс, потому что, вернее, умножить, да, потому что звездочка, как известно, специальный символ ше. Вот. Но зато эта самая замечательная команда экспорт совершенно прекрасно работает с регулярными выражениями следующего толка. Экспорт строка, двоеточие, регулярное выражение. Причем вот то, что в этой строке будет отмечено, можно... В регулярном выражении то, что будет отмечено, если не ошибаюсь, будет выдаваться на экран. То есть вот ровно то самое, что нам нужно. Или количество вхождений, не помню. Нет, не количество вхождений, именно то, что отмечено. То есть если я в регулярном выражении использую круглые скобки, то ровно вот то, что отмечено круглыми скобками, вылезет на экран. Такой простейший способ выкрутить из строки регулярное выражение. Да, соответственно, бэктики ставим, то есть доллар в скобочках. И все, файл записываем. Это самый быстрый способ. Он быстрее, чем сед вызывать и всякое такое. Вот. Далее. Отдельно есть множество программ, которые связаны со сравнением файлов, выделением из них, так сказать, того, что в них отличается и так далее. Вот. Ну, самый простой программ, который сравнивает файл, называется CMP. Она их просто сравнивает. Если файлы одинаковые, она скажет, что они одинаковые. Если разные, она скажет, что разные с такого-то байта различаются. Обратите внимание, что у программы CMP есть ключик минус Q, который приводит к тому, что она вообще никакой диагностики на экран не выводит. Зачем такая программа нужна? Понятно, некоторые знают. Значит, дело в том, что помните, как устроен условный оператор в Linux? Он, у него в качестве условного выражения запуск команды. И вот если эта команда завершилась успешно, то тело оператора выполняется, а если не успешно, то оно не выполняется или выполняется clause else. Поэтому, если вы пишете что-то типа if CMP, кстати, минус Q или минус S? Вообще минус Q стандарт. Нет. Кого с кем сравнивается? Файл 1, файл 2. Минус S, да? Спасибо. Минус S. От слова silent. Q от слова quiet, а S от слова silent. И оно же минус S. Извращенцы. Вот. То вот это вот самое будет выполняться только в том случае, если файлы действительно одинаковые. Вот. Если вам хочется узнать, чем отличается один файл от другого, есть программа DIF. Программа DIF имеет довольно древнюю историческую традицию по одной простой причине. Поскольку мы с вами занимаемся свободным, мы занимаемся программой с открытым исходным кодом, в частности, да, и вот свободные программы, в частности, имеют открытый исходный код, то так или иначе мы приближаемся к людям, которые называются программистами, которые с этими исходными кодами работают. И вот в задачу программиста, а в особенности, и в первую очередь, в задачу человека, который мантейнит пакет. Помните, что такое сопровождающий пакет? Это, правда, и в этом курсе, кажется, не было. Но я думаю, некоторые из вас знают. Это тот самый товарищ, который берет чужую программу и собирает ее, компилирует и оформляет в виде пакета для конкретного дистрибутива. Вот пресловутый DIF – это вот чуть ли не первый инструмент, который нужен вот такому человеку, который не просто программирует, да, не просто программист, а сборщик пакета. Почему? Потому что он берет две разных версии одного и того же файла, например, исходного текста программы, сравнивает их и смотрит, что поменялось. DIF выводит как раз то, чем один файл отличается, текст, разумеется, отличается от другого. При этом в народе рекомендуется использовать так называемый Unified DIF. Вот. Он наиболее толковый, его удобнее всего читать. Там будет написано, какие строчки убавились в каком файле, а в какие прибавились, какие изменились. Вот. Кстати сказать, у DIF есть ключик минус E, который порождает на выходе некоторую последовательность команд редактора ET. И если вы скормите эту последовательность команды редактора ET редактору Е, то он превратит первую файл во вторую, или вторую в первую, не помню. Нет, все-таки первую во вторую. Но есть способ лучше. Любой div с ключиком не минус Е, а скажем минус У, там минус С, просто div, выдаст некий файл, который можно будет не только прочесть, но и скормить команде патч. Которая предназначена ровно для того, чтобы применять имеющийся div к имеющемуся файлу, чтобы получить из старого файла новый. Еще более того, команда patch, особенно если она работает с контекстным дифом, то есть div-c или div-u, где указаны строчки, стоящие до измененной и после измененной, может применяться не только к тому самому файлу, из которого был получен вот новый. Да? Вот мы сравнили, скажем так, div А1, А2, ну, пробел тут, в патч. А потом сказали патч, как там, А3, да, вот так как минус. Да. Обратите внимание, мы сравнили файл А1 и А2, а их различия в виде патча применили к файлу А3. Вот. Если, допустим, файл А3 является порождением, продолжением файла А2, и туда внесены еще какие-то изменения, то вполне вероятно, что эти изменения внесены не туда. Да? Вот, как бывает обычно с обычной программой. Вот автор там что-то нахакал, я взял, собрал пакет. Через полгода или там 3 месяца, бац, автор что-то еще нахакал и выпустил новую версию своей программы. У меня уже есть патч, который я применяю к старой версии его программы, чтобы она нормально работала под Alt-Linux, там не пыталась, не знаю, там, не пыталась всякие глупости делать или что-нибудь еще, там, клал файл в нужный каталог, все. Я предполагаю, что идеи автора относительно того, куда класть, где находится нужный каталог, куда класть файлы, с тех пор не изменились. И это означает, что внутри контекста, вот в новом файле, там, А3, все равно будет написано, откройте, там, не знаю, в корень, положите в корень конфиг файл. Ну, вот так вот у автора было. А я его запачу. И у меня есть патч, который вместо корня делает там какую-нибудь вар или какой-нибудь GTC или что-нибудь в этом духе. Вот. Так вот, именно в этом случае есть большая вероятность, что этот патч применится. Понятно почему. Автор менял где-то в другом месте, он синус на косинус поменял, потому что ошибся в прошлый раз. Вот. Да. А то, что вот он кладет конфигурационный файл в корень, да, для него нормально. Вот там. У них так принято. В их макосе или там где-нибудь еще. Вот. А у нас так не принято, надо файл класть там в ETC еще куда-то. Вот. Так вот, идея стоит в том, что, скорее всего, этот патч приложится. Более того, если он не приложится, это будет означать, что у автора наконец появились другие идеи по поводу того, куда класть конфиг-файлы. И в действительности новая программа именно этим отличается от старой. И мне вместо того, чтобы бездумно этот файл прикладывать, патч, надо наоборот посмотреть в код и посмотреть, куда он теперь-то кладет эти конфиг-файлы. То есть я не буду сейчас рассказывать длинную историю про вообще весь вот этот цикл сизифового труда, да, как закатить камень в гору. Вот. Ну понятно, сизифов труд. Я патч приложил, так сказать, нахакал, там у меня вышел здоровый патч, а через 3 месяца вышла новая версия программы, у меня опять все то же самое делать. Так вот, цикл сизифового труда я здесь излагать не буду, но идея стоит именно в следующем, что те изменения, которые я вношу в авторскую программу, надо оформлять в виде патча. В следующий раз, когда придет новая авторская программа, я ее попытаюсь эти изменения накатить, применить к ней. Если они применятся, значит, с вероятностью близкой к 100%, особенно если патч был, диф был контекстный. То есть там было рассмотрено несколько строчек до, несколько строчек после. Если они применятся, то это очень хорошо. А если они не применятся, то это, в общем, тоже хорошо. Это означает, что автор сам там что-то поменял. И значит, мне все равно надо туда смотреть и думать, как теперь, значит, надо это патчить, не надо и так. При этом вот этот самый патч может примениться и к сильно измененному файлу А3, если только будет найден контекст. Тогда он скажет, ребята, контекст отъехал настолько-то. Вот. Он даже может сказать, что в фазе контекст, например, там все совпадает, но в одной строчке там пробел добавит. Будет фаза 1, да? Ну вот такого свойства. Такое тоже бывает. В фазе контекста это ситуация, когда контекст не только уехал, но и слегка изменился. Вот. В общем, на это все надо смотреть. Такая вот веселая утилита патч. Помимо этого есть еще утилита div3, которая сравнивает сразу три файла, но это не так часто нужно. Профессионалы такие, хакеры, волосатые, они, значит, есть такой пакет у нас, который называется patch utils. Опять видите, /utils. В этом пакете patch utils есть инструменты для редактирования вот этих patch файлов. Вот этих. Например, вы взяли там руками прям что-то поправили в patch файле, а он не применяется. Вам патч говорит, слушайте, вы там что-то перехакали, там что-то неправильно. Вы берете, запускаете, там в патч utils есть redif или что-то в этом духе. Он там говорит, да вы тут лишнюю строчку удалили, сейчас я тут поправлю, получится нормальный патч. Или берете, сравниваете два патча, div от двух патчей. Вот. Понятно, что если сделать div от двух патчей программы div, то у вас получится дикая, значит, вот ахинея из мешанин из двух форматов одного и того же. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много всяких развесистых приемов. Профессиональные сборщики, люди, которым ежедневно приходится долбаться с патчами, да, с прикладыванием и откатыванием патча, они этим владеют виртуозно. Вот. Это я сказал. Значит, по мелочи. Еще одна довольно важная утилита, которая часто используется в жизни, это утилита find. Вот. Она уже работает не с текстом, скорее, а с файловой системой. Вот. Но порождает, разумеется, текст. Утилита find, будучи просто запущен, найдет... Кстати, это зависит от... Я работал в свое время в Unix-системах, в которых утилита find, будучи запущена без параметров, ничего не делала, а говорила, что давайте мне параметры. Такое было? Вот. По-моему, в Linux не так. Короче говоря, утилита find, будучи запущена без параметров, покажет список из всех объектов файловых систем, находящихся в текущем каталоге. Рекурсивно. Просто всех. Что-то вроде ls-r, но ls-r он выдает в таком человекочитаемом формате, а find выдает в виде относительных путей. Просто столб. Выводит. В том-то и дело, что раньше не выводил. Вот это, видимо, вы где-то вот что-то такое старое видели. Я тоже помню такие файнды, которые по умолчанию ничего не выводят. Ладно. Но теперь выводит. GNU find выводит точно. Кстати, FreeBSD-шный тоже точно выводит. Так что вот я говорю, что-то было старое. Значит, у find дикое количество разного рода ключей. Дикое. Про find надо знать следующее. У него довольно специфический формат. У него первый параметр это каталог, в котором надо искать. А дальше идут так называемые, как они называются-то, господи? Они называются как в этом, как в прологе. Предикаты, совершенно справедливо. Именно предикаты они и называются. То есть, например, вы говорите find. Да не if, а find. Find точка минус type, да? Или минус t? Минус type. D. И вам в результате выявится список только объектов файловой системы, которые являются каталогами. Дальше вы пишете минус name и в кавычках там, например, звездочка А, звездочка. И вам выводятся только те, в имени которых заключено А. Это шельный шаблон, обращая внимание, его надо заключить в кавычки, иначе его шелл начнет интерпретироваться. Вот. То есть, как бы между вот этими предикатами ставится end, да, по умолчанию. То есть, каталог и с именем, со содержащим А. Если вам нужно, чтобы было или, там есть прямо руками, можете списывать минус O от слова OR, и писать следующую группу предикатов. По умолчанию в конце всего этого приделалось в предикат минус print, который всегда положительный, то есть он всегда истинный и выводит просто результат на экран. Но есть и минус ls, который выводит в длинном формате, и чертова прорва всего, повторяю. Например, минус print 0, который выводит на стандартный вывод список, но не через переводы строки, а через 0, как в C. Вот. А знаете, зачем это нужно? Да, а зачем вообще это нужно? Зачем такое извращение? Сейчас расскажу. Да, потому что параметров командной строки, их ограниченное количество. А тут один параметр. Вот, значит, это надо иметь в виду, там есть при оформлении команды find, надо иметь в виду, что она работает вот так вот с предикатами, там есть предикат минус pruny, не знаю, как это произносится, который запрещает переход в соответствующий каталог, ну и так далее. Значит, да, find очень часто используется совместно с программой XAX, про которую тут было сказано. Программа XARX одна из немногих утилит, немногих программ, которые начинаются на X, но при этом никакого отношения к серверу не имеют. Вот. Программа XARX позволяет запустить некую команду, обработать некоторые команды, там большой список параметров. Я не знаю, типичный пример. Читайте manpack.xarx. Идея состоит в том, что если у вас есть некий список файлов, довольно большой, причем формируемый там файндом, грепом по этому файнду, ну, в общем, каким-то образом, чтобы потом к этим файлам применить некую команду. Ну, чтобы их удалить, это можно поставить rm просто, да? Вот. А вот чтобы, значит, там что-нибудь такое хитрое с ними сделать, то так просто вы не поставите, придется воспользоваться xarx. Теперь относительно минус print и минус print 0. Пользуясь XARX, следует помнить, что... А, нет, пользуясь XARX как раз не надо это помнить. А, минус XE. Ну, хорошо. Значит, один из предикатов... Значит, это вот, спасибо, публика попросила сказать про find минус XE. Один из предикатов команды find... это предикат минус XE, который позволяет запустить произвольную команду. Минус exec, ну, допустим, не знаю, там, rl, stat. Причем, обратите внимание, у нее довольно извращенный синтаксис в этом месте, у команды, у предиката минус exec. Во-первых, имя файла заменяется на вот такие вот штуки. Понятно, это вот тот самый backslash 1, условно говоря, да, вот здесь имя того файла, который нашел find. А во-вторых, это должно как-то закончиться, и в конце должна стоять точка с запятой. Но там не может стоять обычная точка с запятой, потому что это шельный разделитель. Поэтому там стоит бэкслэш точка с запятой. Вот такой изврат. Ну что поделать? Это все помнят. Нет, вы можете поставить его в кавычках, эту точку с запятой. А что такое бэкслэш плюс?
А она тогда не для каждой строчки, а для всех строчек
сразу. Ну, может быть. Я так далеко, глубоко не захожу. Так, значит, там можно, я говорю, man по find это такая отдельная песня, там можно, например, работать только с файлами не старше такого-то файла, или не старше такой-то даты, или не больше такого-то размера, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, find, xarx. Чего? Ну, в смысле, true? А, locate. Про locate рассказывать, с вашего позволения, не буду. Потому что он работает только тогда, когда у вас соответствующая служба работает. Не, она может быть просто не установлена. Ну хорошо, лакей. Давайте, значит, до кучи. Значит, в нормальном Unix дистрибутиве регулярно обновляется база всех файлов, список всех файлов, которые обычный пользователь может прочитать на машине. То есть, например, если они защищены от чтения, то эту базу они не попадают. Для этого создается такой виртуальный пользователь, какой-нибудь типа локатор, и от него запускается специальная программа. Скорее всего, это будет большой-большой find с запретом обхода некоторых каталогов. И вот результат работы этого find складывается в специальную базу, а потом с помощью программы locate по этой базе можно искать. Еще раз, для этого соответствующая служба должна быть установлена и запускаться, которая там регулярно, раз в день или раз в неделю, обшаривает все ваши каталоги и все файлы, которые доступны для чтения, имена всех файлов, которые доступны для чтения, в виде одного большой базы данных склада. Так, у нас осталось мало времени, а я, как всегда... Не надо про это рассказывать. Из-под рута надо сказать. Не надо. ВИЧ? Не буду. Хотя нет, ВИЧ, наверное, буду. Да, хорошо. А вырезать что такое?
Где вообще?
А это бинарник?
Нет, это...
Ну хорошо. Значит, пускай. Значит, есть команда which, а в Shell есть еще встроенный плюгин, который называется type. Есть команда where is, которые занимаются поиском файла. Which ищет файл исполняемый, в каком каталоге он лежит. Фактически он which шарит по всем каталогам, которые лежат в переменной path, и находит исполняемый файл в нем. Что касается where is, то я так понимаю, он помимо собственно исполняемого файла ищет также всякую информацию, относящуюся к. То есть man может найти, info, видимо, может найти, да? Не факт, кстати. А, да, ну значит только ман и бинарный. Ну, этот самый тоже. Вещь тоже с ключиком минуса, все вам будет. Вот. Это относительно нахождения файла системы. Что, чем я еще пользуюсь, да, вот из того, что у меня было там где-то. Значит, довольно часто в shell-скриптах возникает задача породить некую последовательность символов. Допустим, чисел подряд идущих. Или там каких-то случайных, или что-то еще. В Z-Shell, я этим пользуюсь чаще всего, в Z-Shell есть просто цикл со счетчиком. Вот просто есть цикл со счетчиком в Z-Shell. Вот. Все это сильно нестандартно, а смоделировать цикл со счетчиком руками можно, но достаточно нудно. Там надо все пять составляющих цикла, знаете, да, что в цикле у нас как классическом пять составляющих. Пять. Вот не три, не два, а пять. Вот. Так вот, все пять составляющих надо делать руками. Но есть в Linux программа SEQU, от слова sequence. А в всяких пальцатых дистрибутивах типа Debian и Alta, Debian и Alta, точка, есть программа JOT. Да, она JOT. Программа JOT, потому что она умеет столько всего делать. Ну, помимо того, что она может выдать протопоследовательность, как SQL, да. Вот она может выдать последовательность случайных чисел, она может выдать последовательность случайных строк, она может вплоть до того, что, кажется, она умеет транспонировать матрицы. Вот. Эта программа изначально родилась в таком проекте Афина, американском. Вот. И мне кажется, что в Debian она даже оттуда собрана. Но в Alta она собрана из FreeBSD, в котором она существенно круче. Вот. И вообще догадайтесь, кто ее собрал. Вот. Значит, да. Ну, чем все это писать на Shell, да, вот можно запустить один бинарный. Так, это я сказал. Видимо, все остальное я опускаю. Вот оставшиеся там 1983 программы, которые есть, я опускаю. А расскажу еще про одну, потому что это имеет прямое отношение к теме нашего разговора, но не имеет никакого отношения к тому пространству объектов, о котором мы сейчас говорили, а именно к пространству файлов и текстов в них. Это имеет отношение к такому инструменту, который называется терминал. Мы знаем, что можно запустить программу в фоне, и она будет в фоне работать, значит, вывод вывозить в файл там какой-то, да, значит, и мы можем даже, если системный администратор не извратился, мы можем даже запустить программу в фоне, выйти из системы, так сказать, попрощаться с ней и уйти домой, а программа будет там что-то делать. Более того, мы можем запустить программу не в фоне, а в активном режиме, посмотреть на нее, привести ее в фон, попрощаться с системой и уйти домой. Что мы не можем сделать, так это запустить программу в активном режиме или в фоне, привести ее в фон, попрощаться с системой, уйти домой, вернуться, и увидеть, как она там что-то считывает с экрана, как она выводит красивую картинку на стандартный вывод. Вот. Правильно. Значит, нам чего не хватает? Нам не хватает такой штуки, которая бы обеспечивала нам вечно живущий терминал. Не такой терминал, который падает, например, при выходе из графической системы. Да? Не такой терминал, который, допустим, у вас отбирается, когда вы, поработавши в консоли, перестаете в ней работать. А терминал вечный, неубиваемый. Такая штука есть, она называется скрин. И, кстати, скрин — это такая мощная разлачистая программа, а в BSD-системах есть еще Windows. Не знаю, есть ли она в Linux, наверняка нет. А может и есть, не знаю. У меня была идея ее собрать, потом я подумал, если есть скрин, зачем Windows. Вот. Ну, конечно, главнее скрин. Что это такое? Это средство сделать из одного терминала несколько, причем таким способом, что вот эти несколько терминалов, которые вы получаете, между ними можно переключаться там, с помощью Ctrl-A, там, Ctrl-A, Ctrl-C это создать, Ctrl-A пробел переключиться. Более того, их можно отсоединить от того устройства, с которым вы работаете, они будут там болтаться где-то. При этом вы можете так уже войти в текстовый редактор, запустить его и забыть про это. И вот он там, вот вы работаете в этом текстовом редакторе, он там где-то на каком-то экране пишет, вы отсоединяетесь от скрина, все, закрываете, уходите домой. Дома по терминальному доступу присоединяетесь, подключаете обратно этот скрин, продолжаете работать. Так, вот вы киваете, я только вы знаете, что это такое. Остальным понятно, о чем речь шла? Что мы не можем сделать, да? Мы не можем начать работу на одной машине, да? А продолжить на другой. В смысле, на одном терминале, а продолжить на другом. У нас обратно в этот самый в активный режим процесс, записанный в фоне, запущенный в фоне и оторванный от терминала, не запустится. Поэтому задача решается очень просто. Не надо нам запускать процессы в фоне. Надо сделать виртуальный терминал. Вот виртуальный терминал обеспечивается программой Screen, которая, повторяю, может отсоединяться от реального, болтаться там, да-да-да, мы идем, болтаться там в фоне, не в фоне, а просто сама по себе, а потом подключаться обратно. Значит так, я, как и обещал, либо сегодня, либо послезавтра выкладываю вопросы для бакалавра, да, для зачета. Что касается вопросов для экзамена, чуть позже они будут. Все, давайте отсюда уходить, мы, как всегда, слегка задержались.
Мало народу,
мало народу, ну хорошо.
Четвертого у нас.
Да, за счет нас четвертого кто-то даже обещал. А экзамен где-то в 20-х числах. Мы даже придумали какого там, 20 какого-нибудь, 3-го или что-то такое. Ну вот в очередной среду 20-х числах.
Во-первых, по поводу сайта он доделал, мне сейчас покажу.
А, отлично, понятно.
Вот, а конспекты лекции я начал переписывать уже четверть, но еще успел только первые два.
Ну, прекрасно.
Когда планируется примерно?
20 какого-то, ну мы же в прошлый раз это делали. Обратите внимание, запись на экзамен, на лекции.
На последний.
Потому что мне надоели вот непонятные личности. Вас-то я еще узнаю в лицо. Ну, вообще говоря, да. А, зачет уже поздно записывался.
Ты чего? Да,
да, да. А на экзамен рано. А на зачет поздно записывался, так что приходите так.
А он в 4.
Да, он в 4. Ну, я надеюсь, что он в 4, потому что мы вроде бы планировали 4 числа в 4. Да. А вот где и когда, я не знаю, но мне обещали позвонить. Какие-то активные люди.
Здрасте. Можно мне вопрос задать? У меня вот на 14 число на 16 раз назначили зачет. И мне сказал, что в это время будет записан экзамен.
Ничего страшного. Вы можете записаться и не волнуйтесь.
Да. Еще один вопрос.
21-го стал быть, да? Стал быть 21-го экзамен.
Да. Еще один вопрос, но на самом деле уже без особого интереса не перенесли вы эти...
Ничего не перенес. Ничего не перенес, там все заморозилось, Петрович тормозит, все это...
Понятно. Но оно вот сейчас медленно, наверное, у меня на компе оседает.
Ну, понятно, да. Нет, вы знаете, я думаю, что, кстати сказать, вот к лету это все активизируется, потому что на нас уже давят, я давлю на Рому.
Я последний раз испытывался. Я просто сейчас, ну, мне вот по поводу брака, как бы, приходится общаться с регатой. Это вот сейчас настолько неудобно организовано, что...
Неудобно организовано. Неудобно. Я в курсе. Ну, Короче говоря, что-то, что-нибудь будет вот за лето сделано, потому что просто нельзя уже, ну вот.
В принципе, я готов как-то там участвовать. Это желание есть с вашей стороны?
Я посмотрю, да. Я посмотрю, насколько это реально. Я не знаю просто, в чем вы можете участвовать. Ну, участвовать-то вы можете. Нет, ой, надо было там ехать.
Объективная работа, которая...
Да нет там никакой объективной работы. Лень только у нас, и все, вот вся объективная работа. Ну, нехватка ресурсов, разумеется.
Я быстро наверх, а потом мы туда.
Вот. Теперь, значит, стреляем.
Да? А, ну, вроде вот... Что, там что-то не так? Вот он сказал ровно одно. Сдадите прав, сдадите сессию и переводите.
Объясни. А, значит, он взял бумагу, вместо того, чтобы поехать, ну, пойти к Иванникову и пошел к Пороховой. Вот, она тетя немного странная.
Да.
Из того, что...
Это она вас тут поймала?
Да. Вот из того, что я пришел не сам, она себе что-то вообразила, поэтому с ней пришлось говорить. Но вот сейчас...
Зачем ты надеешься на Гуляева? Гуляев ничего не делает.
Нет, Гуляев делает. Он делает, только вот...
Немного странно. Вот, короче говоря, более того, сейчас, на данный момент, то есть на момент, он еще немного отстал от жизни, потому что бумага подписана.
Ага, хорошо.
Вот.
Хорошо.
Все, так что Маймера...
Ну, прекрасно.
Ну, вот и Гуляев на наше время защитит удачи 14 мая.
Молодец.
Ну так,
Тём, вы все, да? Вы хотели сайт показать?
Что?
Сайт хотел показать. А сейчас вот мы сюда пойдем. А что, деревня это самое, да. Да.
Я вам всю историю расскажу.
Лучше ж дом посмотрите.
Я вам сейчас историю расскажу.
А что там, смотрите, мы и так знаем, как он называется. Он называется Еникс Мифрил Цесимусамосу сайт.
Отлично.
И смотришь на Михрил.
Я посмотрю.
Через ТХ.
Не, ничего не просто.
А я? Анекдот.
А, ты же прав.
Какой? Сырмятников!
Эй!
Сырмятников!
Не включайся!
Ты вот. Сырмятников! Ты тут? Нет, его тут нету.
Рассказываю я, значит, товарищу про, как бы это сказать. Пока что никаких, у меня нет никакой. Oh.